Здравствуйте. В эфире наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором, как всегда, я, Ксения Туркова и Данил Гальперович, мой коллега, рассказываем вам о самых важных, самых актуальных новостях, которые связаны с происходящим в Украине, и о мировой реакции на все, что сейчас происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Действительно, я должен сказать, что и некоторые события в России, о которых мы сегодня расскажем, конечно же, связаны с тем, что происходит в Украине, потому что российская оппозиция, в общем, выступала всегда за мир в Украине, против войны России в Украине. С 2014 года мы помним демонстрации с этими лозунгами. И действия против и российской оппозиции, и российских правозащитников, которые сейчас предпринимает Кремль, конечно же, связаны с этой ситуацией. Но мы начнем с того, что происходило в самой Украине, конечно же.
Да, но я бы только сделала небольшую ремарку. Я думаю, что сейчас, в принципе, практически все, что происходит в мире, так или иначе связано с общей безопасностью и с Украиной. Сейчас очень мало новостей, которые с Украиной не связаны. Сейчас непосредственно о том, что действительно происходит в самой Украине. Новые обстрелы были. Во-первых, появились видеокадры обстрела психиатрической больницы в Николаеве. Вы можете их найти и на нашем сайте, в наших соцсетях. Ну, как вы видите, какие объекты попадают под обстрелы, совсем никакие не военные объекты, а это детские сады, это роддома, это больницы, это психиатрические лечебницы, торговые центры, как мы видели совсем недавно в Киеве и так далее. В Криворожском районе россияне обстреляли из града в город Зеленодольск. Разрушены жилые дома, информации о жертвах пока нет. Кроме того, российские войска обстреляли супермаркет в Северодонецке. Там находились люди, вот опять к вопросу о тех объектах, которые обстреливаются, там находились люди, пришедшие за покупками, и уже известно, что есть раненые. Кроме того, появились данные об общем количестве погибших и раненых в Киеве за все время войны. По данным военной администрации Киева, в результате действий российских войск в городе погибли 228 человек, в том числе четверо детей, 912 человек получили ранения, разрушено 36 жилых домов, 6 школ и 4 детских сада. Еще скажу несколько слов об Одессе. Накануне власти Одессы заявили, что российские войска рано утром нанесли удар по жилым домам на окраине города. Пострадавших нет, хотя вследствие обстрела на территории этого района начался пожар. И это первое подобное сообщение об атаке российских военных вблизи Одессы. Ну и в Херсоне продолжаются мирные митинги против оккупации. И совсем недавно тоже появились видеокадры того, как людей, которые пришли на мирный митинг, обстреливают, и даже есть пострадавшие. На этом фоне Министерство обороны США заявляет, что собирает доказательства военных преступлений, которые совершает Россия на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Да, совершенно верно. Вообще тема военных преступлений сейчас набирает силу, российских военных преступлений в Украине. Я прямо сейчас вижу перед собой письмо американских конгрессменов к руководителям разведки США. Это председатель комитета Сената по разведке Адам Шиф, высокопоставленный член Майк Тернер, республиканец и так далее. Это палата представителей, простите, а не Сенат. Они написали директору национальной разведки США Аврил Хейнс, чтобы она способствовала тому, чтобы разведка Соединенных Штатов собирала данные о военных преступлениях. Россия усиливает жестокие удары в своей неспровоцированной войне против Украины, нанося их по объектам гражданской инфраструктуры, по журналистам, по тысячам ни в чем не повинных мирных жителей, включая детей. И конгрессмены говорят, что ранее в этом месяце 39 стран уже обратились к ситуации в Украине в Международный уголовный суд. Совершенно очевидно, что на Международный уголовный суд возлагают свои надежды многие и в самой Украине, и в других странах. Если уже почти 40 стран считают, что действия России подлежат разбирательству этого органа. Я скажу еще, каково мнение о ударах, бомбежках и так далее городов на Черноморском побережье Украины и в Черноморской зоне, про которые ты рассказывала. Вот экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который совсем недавно выступал по видеосвязи в одном из исследовательских центров в Вашингтоне в Атлантическом совете, он считает, что одной из целей вот той жестокости, с которой обстреливается Мариуполь, и взятие Херсона, и, возможно, удар по Николаеву, про который ты сказала, это установление сухопутного коридора в Крым от основной территории России в оккупированный ею Крым. И, соответственно, Россия будет добиваться оккупации всех крупных городов на этой линии. Это Мариуполь, Херсон. Вот он считает, что действительно, если получится у России захватить Мариуполь, то она все силы перебросит на Николаев, и таким образом она может оккупировать все северное побережье Черного моря. Ну и, естественно, те, кто знают о том, что происходит в Мариуполе, говорят об этом как не только о гуманитарной катастрофе, но и как о государственном терроризме России. В частности, эксперт Атлантического совета и бывший сотрудник миссии ОБСЕ в Украине Майкл Батюркев, он сейчас находится во Львове, он как раз и назвал актом терроризма со стороны Российской Федерации то, что происходит в Мариуполе, потому что есть подтвержденные свидетельства, что людей приходится хоронить в братских могилах, что люди буквально, сейчас я цитирую его, едят бродячих собак и растапливают снег, чтобы обеспечить себя водой, потому что там голод и жажда, и нет почти снабжения. И, в общем, если Запад, как говорит Батюркев, хочет провести где-то красную линию и сказать, что вот это является недопустимым, то происходящее в Мариуполе как раз такой красной линией является. Если говорить о других аспектах развития военной ситуации, то я уже как-то цитировал в нашем с тобой подкасте Николая Митрохина, исследователя из Германии, который собирает факты, вот он пишет о том...
Да, как раз накануне мы об этом говорили.
Да, вот он говорит, что по-прежнему продвижения российских войск практически нигде нет, где-то в Броварах они продвинулись, какие-то небольшие продвижения есть в Изюме на южной части территории города, но... Отвечает украинская армия очень серьезно, и настолько серьезно, что вроде бы, по последним данным, Белоруссия передумала помогать России, как минимум сейчас, в нападении на Украину и отодвигает свои войска от границы после так называемых учений. Это довольно серьезная новость, потому что ожидали удара из Белоруссии дополнительного.
Да.
Ну и, как Митрохин пишет, украинские бригады в поле по-прежнему с удовольствием жгут российскую технику. Очень часто попадает 1, 3, 5 машин, судя по видеоотчетам. И, конечно же, одна из основных новостей вот совсем недавно, это когда проговорилась «Комсомольская правда».
Ой, да, я как раз хотела об этом рассказать. Мы напомним, что «Комсомольская правда» — это одно из таких, ну, самых известных пропагандистских изданий, и там целые сутки провисела статья, в которой говорилось о том, что Россия потеряла в Украине почти 10 тысяч солдат убитыми и более 16 тысяч ранеными. Но потом статья исчезла, но осадок наверняка остался.
Да, конечно же. Ну и общий хор военных экспертов, как говорит тот же Николай Митрохин, считает, что у армии России не осталось полноценных соединений, которые бы не понесли потери в Украине. И это делает невозможным ввод новых крупных сил в эту мясорубку.
Кстати, ты знаешь, я как раз хотела сказать о технике и об армии. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что, по его данным, Уралвагонзавод российский приостановил свою работу из-за нехватки комплектующих иностранного производства. По всей видимости, это связано с санкциями. И Уралвагонзавод – это единственное российское предприятие, которое осуществляет серийную сборку танков как для армии, так и на экспорт.
Да, есть такие сообщения, но надо сказать, что вообще влияние санкций, влияние оценки Запада того, что Россия делает в Украине на российскую экономику, все усиливается. Вот признание есть главы Минтранса России Виталия Савельева о том, что уже почти 80 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом России. И, в общем, потеря почти 80 машин, это довольно серьезно. Ну и если еще говорить о санкциях, то совершенно неожиданный профит от того, что происходит, если вообще может быть какой-то профит от того, что происходит, получает Зимбабве, как бы далеко от России, вообще Европы она не находилась. Она рассчитывает увеличить свою долю на рынке алмазов в случае перебоев с продажами российской компании «Алроса». А «Алроса» поставляет около 30% алмазов вообще на мировом рынке. И очевидно, что Зимбабве, во всяком случае, ее главная компания алмазная, радуется тому, что сейчас, возможно, ей удастся заместить российскую компанию на алмазном рынке.
Ну и еще о санкциях несколько слов. Финская таможня задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкции. Об этом сообщает финская газета «Хельсинкин Санумат». По информации Рейтер, в Гибралтаре задержана яхта «Аксиома», которая предположительно принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, а он находится под санкциями Евросоюза. Ну и вообще напомню о том, что яхты, частные самолеты, объекты недвижимости и другое имущество российских бизнесменов сейчас арестуют в Европе после введения санкций Евросоюзом, Великобританией, Соединенными Штатами и другими странами. По информации агентства Bloomberg, только в Италии за последнее время были заморожены активы россиян на 780 миллионов евро. А есть ли еще что-то у нас в рубрике «Санкции» сегодня?
Вот насчет Италии есть одна важная вещь. Дело в том, что премьер-министр Италии Марио Драги высказался сегодня за вступление Украины в Евросоюз. И я напомню, что Италия до какого-то момента в «Большой семерке» была самым большим другом России. Это было связано сначала с Сильвио Берлускони, бывшим лидером, потом с довольно большим влиянием на правительство Италии пропутинских сил в Италии, в частности, партии, которая когда-то называлась «Лига Севера», а потом просто стала «Лигой». И вот теперь Марио Драги говорит совершенно другое. Он говорит, мы хотим дать Украине путь к сближению с Европой, Италия хочет, чтобы Украина была в Евросоюзе. И это заявление было опубликовано. Если говорить еще о санкциях, то пока, видимо, нету санкций дипломатических. Во всяком случае, как бы Москва ни старалась представить, дело так, что с ней просто вот разрывают все дипломатические связи, что ее демонизируют. О демонизации Москвы только что сказал Сергей Рябков, это замглавы МИДа российского, который отвечает за так называемое американское направление. Он говорит, США ведут дело к разрыву, в этом нет никаких сомнений, и мы требуем прекращения демонизации России. Ответ на это последовал буквально сегодня же. Посол США в России Джейк Салливан сказал, что у Соединенных Штатов нет намерения закрывать посольство в Москве. Президент Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и госсекретарем Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России. Сказал Салливан в интервью не кому-нибудь, а «Новой газете», которую буквально сегодня российские власти также тюкнули за упоминание в одном из их выпусков иноагентов, так называемых, без пометки. Ну вот, дипломатия важна, об этом довольно многие говорят.
Да, и получается, что США как раз заявляют о том, что дипломатия важна, а Россия переиначивает эти слова и заявляет, что США демонизируют Россию, хотят отношения разорвать. Ну вот ты сказал, что «Новой газете» досталось, а я бы хотела как раз на этом фоне перейти к тому закону, который сегодня приняла Государственная Дума сразу во втором и в третьем чтениях за одно заседание. Это закон об ответственности за так называемые фейки, о деятельности государственных органов за рубежом. Закон был принят в дополнение к ранее вступившему закону о фейках о действиях вооруженных сил России за границей. И поскольку в боевых действиях участвует не только армия, но и другие ведомства, депутаты предложили распространить этот закон и на них тоже. То есть теперь гражданину, который распространяет якобы недостоверные данные о прокуратуре, о посольствах, о Росгвардии, об МЧС, то есть о любом официальном ведомстве, ему может грозить ответственность до 15 лет лишения свободы.
Ну и мы уже видим примеры. Сегодня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного журналиста Александра Невзорова. Человек, он противоречивый. Я помню его по началу 90-х, когда он делал пропагандистские фильмы про сначала действия советских военных в Балтии, потом действия российских военных в Чечне, но мы знаем, что его уже многолетние комментарии в последнего времени достаточно критически звучат в отношении российских властей, и в отношении Невзорова возбуждено уголовное дело. А в его действиях, как говорится, усматриваются признаки преступления. Звучит оно так: публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России. А опубликовал Невзоров на своей странице в Инстаграм, тоже, кстати, закрытая российскими властями.
Экстремистский Инстаграм, да.
Да, теперь уже закрытый по суду. Он опубликовал информацию о бомбежке родильного дома в Мариуполе. Это, в общем, совершенно подтвержденное, а никакое не ложное событие. Это на самом деле так и было. Россия бомбила роддом в Мариуполе. Свидетелями этого были многочисленные журналисты, которые там работали. Есть фотосвидетельства. Ну, в общем, Оруэлл в расцвете, то есть подтвержденная многими правда, рассматривается российским государством как заведомо ложная информация.
Я, кстати, еще добавлю, что Невзоров сам сейчас находится в Израиле, и он там выступал перед аудиторией, и в одном из своих выступлений он сказал: «Миллионы людей просыпаются и заходят в свои смартфоны, чтобы прочесть всего два слова «Путин мертв». Это то, что хотят увидеть в заголовках все». После этих слов Невзорова сообщается, что зал взорвался овациями. Я добавлю еще, что Следственный комитет России также возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Расследования ведут по трем статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о вооруженных силах России. По версии следствия, Дмитрий Гордон в эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Россию, начать агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Но тут, собственно, опять мы видим, как ты сказал, Оруэлла, потому что за развязывание войны хотят привлечь к ответственности Дмитрия Гордона, украинского журналиста, а не тех, кто на самом деле эту войну развязал. Ну и тут еще можно добавить, что москвичку на днях оштрафовали на 30 тысяч рублей за желто-синюю шапку и сердечко, выполненное в цветах украинского флага. Цитата из постановления суда: «Находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенные в цвета флага Республики Украина, выражающие явно негативное отношение к вооруженным силам Российской Федерации. Привлекала внимание СМИ и блогеров». То есть желто-синяя шапка выражает негативное отношение к вооруженным силам Российской Федерации.
Да, ну и, наверное, невозможно не упомянуть о, наверное, главной новости в свете преследования России оппозиционных активистов. Это приговор Алексею Навальному, который сегодня был вынесен судом в России, и его приговорили к 9 годам заключения. Это, конечно же, очень серьезный срок, и ему вменяют разные случаи мошенничества, неуважения к суду и так далее. Ну, в общем, насобирали на 9 лет. У него было очень серьезное последнее слово, и до этого, и его реакция на этот приговор тоже, в общем, та же, которая была раньше. Реакция человека, который намерен сопротивляться. Он объявил о том, что создается Международный фонд борьбы с коррупцией, и теперь сообщения о российских коррупционерах будут собираться по всему миру. Кроме того, его соратники открывают медиа самые различные, в том числе видеоканалы в Ютьюбе, дополнительные к тому, что уже есть. Совершенно очевидно, что Навальный не собирается прекращать свою активность, но и не собирается прекращать преследование всех, кто с ним связан, российская власть. Сразу же после того, как ему был вынесен приговор, его адвокаты Оля Михайлова и Вадим Кобзев вышли к журналистам из колонии, где он находится, поговорить, и буквально тут же из-под камер их увела полиция. Совершенно удивительно. Раньше такого, конечно, не было, и адвокатам давали после судов, или того, что называлось судом, высказаться для прессы. Теперь им не дали даже этого. Потом отпустили, но, видимо, у полиции было указание не дать им пообщаться с прессой.
У меня есть еще одна новость из перевернутой реальности. Знаешь ли ты, кто виновен в создании коронавируса и кто должен возместить ущерб всей мировой экономике?
Дай догадаюсь, Украина?
Конечно. Российские депутаты из ЛДПР нашли украинский след в создании коронавируса и предложили предъявить Киеву иск о возмещении ущерба, как я сказала, всей мировой экономике. Это видео с заявлением распространено в соцсетях. Ну, конечно, это вот из разряда было бы смешно, если бы не было так грустно.
Да, ну и надо обязательно сказать о том, что все это преследование российской оппозиции и преследование тех россиян, которые выходят на протесты, очень часто не находят сочувствия, что ли, у людей, живущих в Украине, потому что им сейчас приходится гораздо тяжелее, их бомбят, там люди, дети страдают от голода, взрывов и всего остального. Но я хотел бы сказать, что очень важно, когда в самой России сохраняется хотя бы какая-то часть людей, которые протестуют против войны в Украине, потому что к этим людям со временем начнут прислушиваться больше, когда экономические удары по России, вполне заслуженные российской властью, начнут оказывать свой эффект. И тогда, вполне возможно, из-за внутренних событий российская власть изменит свое поведение во внешней политике.
Ну и в конце, как всегда, новость, которая внушает оптимизм или просто хотя бы слегка снижает градус стресса нашего, который мы сейчас все переживаем. На Тайване с помощью нанотехнологий вывели новый сорт орхидей, который назвали «Украина». Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей странице в Фейсбуке. Он рассказал, что новый сорт орхидей имеет необычную расцветку и был специально выведен сейчас. Цветы получились яркого желто-синего цвета в честь флага Украины. Я заметила сегодня, что многие мои друзья разместили этот цветок, который действительно выглядит как флаг Украины, на своих страницах в соцсетях.
Я могу дополнить твой рассказ еще одной новостью о том, как на фоне низовой поддержки, на фоне пользователей соцсетей и даже компьютерных игр оказывается очевидным, что люди видят, что происходит в Украине, и реагируют. В огромной и, в общем, жутко популярной в мире игре в компьютерный бильярд, я не буду ее называть, потому что не хочу ее рекламировать, но там буквально сотни миллионов поклонников. Одним из полей состязания была Москва. Так вот, Москву после многих-многих лет того, что она была одним из полей состязаний в этой игре, заменили на Лиссабон. Москвы там больше нет.
На этом мы заканчиваем наш ежедневный подкаст «Рассказ о новостях». Слушайте нас каждый день и подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.